Четвертое. Добавление 1973 года. Четыре года спустя, решая включить эту прежнюю статью в нынешний сборник, я должен развить ту мысль, на которой статья была прервана. Среди советских людей, имеющих неказенный образ мнений, почти всеобщим является представление, что нужно нашему обществу, чего следует добиваться, к чему стремиться. Свобода и парламентская многопартийная система. Сторонники этого взгляда объемлют и всех сторонников социализма, и шире того. Это представление столь единодушно, что возразить ему даже выглядит неприлично, в кругах неофициальных, разумеется. В этом почти полном единодушии сказывается наша традиционная пассивная подражательность Западу. Пути для России могут быть только повторительные, напряжение большое искать иных. Как метко сказал Сергей Булгаков, западничество есть духовная капитуляция перед культурно сильнейшим. Сергей Булгаков, «Два града», Москва, 1911 год. От автора страница 20. Традиция, давняя традиция дореволюционной русской интеллигенции, которая не хладнокровно, но жертвенно, но иногда отдавая ей жизнь, считала целью своей и народной свободу народа и счастье народа. Как это осуществилось, знает история. Но независимо от того, вдумаемся в самый лозунг. Не входит в нашу тему, но что понималось под народным счастьем? В основном не нищета, материальное благосостояние, вполне совпадающее с сегодняшним официальным, непрерывный рост материального уровня. Сегодня, я думаю, без дискуссии можно признать, что для цели, да еще нескольких поколений, да еще с миллионными кровавыми жертвами, этого маловато. Духовный же сектор счастья, хотя и подразумевался кадетской интеллигенции, социалистической меньше, но очень смутно, это труднее было вообразить себе за малопонятный народ. Главным образом, конечно, гражданское равенство, образование западное, отчасти, может быть, хороводы, даже и обряды, но уж, конечно, не чтение житий святых или религиозные диспуты. Всеобщее убеждение выразил Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». И эту формулировку тоже переняла наша сегодняшняя пропаганда. И человек, и общество имеют целью – счастье. Хотя кадетская партия для большей близости с народом и назвала себя партией народной свободы, однако требование свободы и понятие о свободе весьма слабо было в нашем народе развито. В своей крестьянской массе народ жаждал земли. А это лишь в некотором смысле свобода, в некотором смысле богатство, а в некотором главном – обязанность, а в некотором высшем – мистическая связь с миром и ощущение самоценности. Внешняя свобода сама по себе может ли быть целью сознательно живущих существ? Или она только форма для осуществления других высших задач? Мы рождаемся уже существами с внутренней свободой, свободой воли, свободой выбора. Главная часть свободы дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, общественная, очень желательна для нашего неискаженного развития, но не больше как условие, как среда. Считать ее целью нашего существования – бессмыслица. Свою внутреннюю свободу мы можем твердо осуществлять даже и в среде внешне несвободной. Насмешка Достоевского: «Среда заела». В несвободной среде мы не теряем возможности развиваться к целям нравственным, например, покинуть эту землю лучшими, чем определили наши наследственные задатки. Сопротивление среды награждает наши усилия и большим внешним результатом. Поэтому в настойчивых поисках политической свободы как первого и главного есть промах. Прежде хорошо бы представить, что с этой свободой делать. Такую свободу мы получили в 1917 году, и от месяца к месяцу все большую. И как же поняли мы ее? Каждому ехать с винтовкой, куда считаешь правильным. из телеграфных столбов срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей. Многопартийная парламентская система, которую у нас признают единственно правильным осуществлением свободы, в иных западноевропейских странах существует уже и веками. Но вот в последние десятилетия проступили ее опасные, если не смертельные пороки, когда отсутствие этической основы для партийной борьбы сотрясает сверхдержавы, когда ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа и даже смежных с ним, когда безграничная свобода дискуссий приводит к разрушению страны перед нависающей опасностью и капитуляции в непроигранных войнах, когда исторические демократии оказываются бессильны перед кучкой сопливых террористов. Сегодня западные демократии в политическом кризисе и в духовной растерянности. И сегодня меньше, чем все минувшее столетие, приличествует нам видеть в западной парламентской системе единственный выход для нашей страны. Тем более, что готовность России к такой системе, весьма низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться. Заметим, что в долгой человеческой истории было не так много демократических республик, а люди веками жили и не всегда хуже. Даже испытывали то пресловутое счастье, иногда названное пасторальным, патриархальным и непридуманное же литературой. И сохраняли физическое здоровье нации, очевидно так, раз нации не вырядились. И сохраняли нравственное здоровье, запечатленное хотя бы в народных фольклорах, в пословицах, несравненно высшее здоровье, чем выражается сегодня обезьяньями, радиомелодиями, песенками-шлягерами и издевательской рекламой. Может ли по ним космический радиослушатель вообразить, что на этой планете уже были и оставлены позади Бах, Рембрандт и Данте? Среди тех государственных форм было много и авторитарных, то есть основанных на подчинении авторитету, с разными происхождениями и качеством его, понимая термин наиболее широко, от власти, основанной на несомненном авторитете, до авторитета, основанного на несомненной власти. И Россия тоже много веков просуществовала под авторитарной властью нескольких форм и тоже сохраняла себя и свое здоровье и не испытала таких самоуничтожений, как в 20 веке, и миллионы наших крестьянских предков за 10 веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь. Функционирование таких систем во многих государствах целыми веками допускает считать, что в каком-то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, не только демократическая республика. У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой, есть свои большие опасности и пороки. Опасность ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудности исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых религиозных веков при видимой неограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности. Вернее сказать, по отношению к истинной земной цели людей, а она не может сводиться к целям животного мира, к одному лишь беспрепятственному существованию, государственное устройство является условием второстепенным. На эту второстепенность указывает нам Христос. Отдайте кесарево кесарю. Не потому, что каждый кесарь достоин того, а потому, что кесарь занимается не главным в нашей жизни. И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то, может быть, я не утверждаю это, лишь спрашиваю, может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее естественней, плавней, безболезненней. Возразят, эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто еще не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным. Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она не демократична, авторитарна, на основе физического принуждения. В таких условиях человек еще может жить без вреда для своей духовной сущности. Всемирно-историческая уникальность нашей нынешней системы в том, что сверх всех физических и экономических понуждений от нас требует еще и полную отдачу души, непрерывное активное участие в общей для всех заведомой лжи. Вот на это растление души, на это духовное порабощение не могут согласиться люди, желающие быть людьми. Когда кесарь, забрав у нас кесарево, тут же еще настойчивее требует отдать и Божье, это мы ему жертвовать не смеем. Главная часть нашей свободы, внутренняя, всегда в нашей воле. Если мы сами отдаем ее на разврат, нам нет людского звания. Но заметим, коль скоро абсолютно необходимая задача сводится не к политическому освобождению, но к освобождению нашей души от участия в навязываемой лжи, она и не требует никаких физических, революционных, общественных, организационных действий, митингов, забастовок или союзов, о чем нам и подумать страшно и от чего отговориться условиями вполне естественно. Нет. Она есть всего лишь доступный нравственный шаг каждого отдельного человека. И не перед живущими, не перед потомками, ни перед друзьями, ни перед детьми не оправдается никто, добровольно бегавший гончую лжи или стоявший ее подпоркой. Винить нам некого, кроме себя, и потому не стоит ни гроша все разоблачительные анонимные памфлеты, программы и объяснения. Каждый из нас в грязи и навозе по собственной воле, и ничья грязь не осветляется грязью соседей. Александр Солженицын.